Но последовательность является добродетелью, которая, как мы боимся, теряет под иезуитским влиянием даже ту небольшую силу, какую она когда-либо имела в церкви. Хитрый, эрудированный, бессовестный, ужасный дух иезуитства внутри тела римского католичества медленно, но верно поглощает весь престиж и духовную силу, которая у нее осталась. Для лучшего освещения нашей темы необходимо сопоставлять нравственные принципы древних танаимов и теургов с принципами, исповедуемыми современными иезуитами, которые нынче практически правят в Римской католической церкви и являются теми скрытыми врагами, которых должен встретить и преодолеть каждый будущий реформатор. По всему древнему миру, где, в какой стране можем мы найти что-либо подобное этому ордену или даже что-нибудь хотя бы приблизительно похожее на него? Мы обязаны отвести место иезуитам в этой главе о тайных обществах, ибо более чем кто-либо другой они являются тайным обществом и имеют гораздо более тесную связь с действующим масонством, по меньшей мере во Франции и Германии, чем обычно людям это известно. Крик возмущенного чувства общественной нравственности против этого ордена поднялся с самого времени его рождения. Примечание. Возникновение ордена 1540 год, и уже в 1555 году поднялось всеобщее возмущение против них в некоторых местностях Португалии, Испании и в других странах. Едва прошло 15 лет после обнародования папской буллы, одобряющей учреждение этого ордена, как его членов начали изгонять из одного места в другое. Португалия и Нидерланды избавились от них в 1578 году, Франция в 1594 году, Венеция в 1606 году, Неаполь в 1622 году, из Петербурга их изгнали в 1815 году, а изо всей России в 1820 году. Этот орден был многообещающим дитятею с самых ранних лет. Что из него выросло, все хорошо знают. И иезуиты причинили больше нравственного вреда в этом мире, чем все полчища бесов мифического сатаны. Каким бы экстравагантным ни казалось это замечание, оно перестает казаться таким, когда наши читатели в Америке, которые теперь очень мало знают о них, ознакомятся с их принципами «принципио» и правилами, в таком виде, в каком они изложены в различных трудах, написанных самими иезуитами. Мы просим разрешения напомнить читателям, что каждая из ниже следующих формулировок, в кавычках, извлечена из подлинных рукописей или фолиантов, напечатанных этой выдающейся организацией. Многое скопировано с больших кварто, опубликованных по поручению членов комиссии французского парламента, проверенных и сверенных, ими же. Примечание. Извлечения из этого арре были собраны в один труд из четырех томов, который появился в Париже в 1762 году и был известен как «Extrait de Assertion» и так далее. В книге под заглавием «Réponse aux Assertions» иезуитами была сделана попытка подвергнуть сомнению факты, собранные членами комиссии французского парламента в 1762 году, якобы большей частью злонамеренно измышленные. Чтобы установить обоснованность этого обвинения, говорит автор «Основ иезуитства», были обысканы библиотеки двух университетов, Британского музея и Сионского колледжа, и во всех случаях, когда находили искомую книгу, правильность взятых цитат была установлена. Конец примечания. Формулировки, собранные в этом труде, были представлены королю, чтобы, как выразилось, «Arrêt du Parlement du 5 марта 1762 года», старший сын церкви мог узнать о порочности этой доктрины. Доктрины, узаконивающей кражу, ложь, лжесвидетельство, нечистоплотность, все страсти и преступления – наставляющий на человека убийство, на отце убийство и царя убийство, на свержение религии и замену ее суеверием путем потворствования колдовству, кощунству, неверию, идолопоклонству и так далее. Давайте рассмотрим представление иезуитов о магии. Высказываясь письменно по поводу этого предмета в своих секретных инструкциях, Антони Эскобар говорит: «Законно пользоваться наукой, приобретенной с помощью дьявола, лишь бы сохранение и использование этого знания не зависело от дьявола, ибо знание само по себе добро, а грех, посредством которого оно приобреталось, уже в прошлом. Следовательно, почему бы иезуиту не надувать дьявола так же, как он надувает каждого мирянина? Астрологи и предсказатели обязаны или не обязаны возвращать вознаграждение за предсказание будущего, если предсказанные ими события не совершаются. Я признаюсь, — говорит добрый отец Эскобар, — что первое мнение мне не совсем нравится, потому что когда астролог или предсказатель приложил все усердие в этом дьявольском искусстве, которое существенное для достижения его цели, то он свершил свой долг, каков бы ни был результат. Как врач не обязан возвращать плату за лечение, если его больной умирает, так и астролог не обязан возвращать свой гонорар, за исключением случая, когда он не приложил усилий или был несведущ в своем дьявольском искусстве, так как когда он прикладывал свои усилия, он не обманывал». Далее мы находим следующее по поводу астрологии. «Если кто-либо утверждает посредством догадок, обоснованных на влиянии звезд и характере и наклонностях человека, что он будет солдатом, духовным лицом или епископом, то в этом гадании не заключается никакого греха, так как звезды и наклонности человека могут иметь власть направлять человеческую волю к определенному поприщу или положению, но не имеют власти его принуждать». Бузенбаум и Лакруа в «Теология Моралис» говорят: «Хиромантия может считаться законной, если по линиям и разделам рук она может выяснить расположенность к чему-либо тела, не догадаться с вероятностью о склонностях и влечениях души». Примечание. Как жаль, что защитник на недавнем религиозно-научном судоразбирательстве медиума Слейда в Лондоне не посоветовал им процитировать это ортодоксальное узаконивание обмана хиромантии и другими способами.